славянской реальности. Этот семинар задуман был для того, чтобы немножечко яснее понять, где вот эти вопросы приземляются в нашем уме и в тех реалиях, с которыми мы имеем дело каждый день. Но перед тем, как я начну этот семинар, я хотел бы помолиться вместе с вами. Давайте встанем и помолимся. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты в огромной любви своей к нам протянул к нам руку и послал Сына Своего. Благодарим Тебя за Голгофский крест, который открыл нам двери к престолу благодати. Благодарим Тебя за то, что Ты в Сыне Своем дал нам жизнь и в Сыне Своем открыл нам Себя. Благодарим за то, что Ты послал нам Слово Твое, которое возвещает нам истину о Тебе. И за то, что это слово могущественное и действенное, что это слово точное, безошибочное, что это слово, которое рождало из мертвости духовной миллионы и миллионы людей, в том числе и в нашей стране, и среди славянских народов. И это то слово, которое продолжает питать души, взращивать души, укреплять церкви, утверждать их. И вот сегодня, Господь, когда мы стоим перед новыми вызовами, мы просим милости Твоей. Мы знаем, Господь, что никакие наши академические упражнения, никакие знания, никакие способности убеждать, аргументировать, они не произведут тех глубоких, необходимых изменений. Мы знаем, что только Ты и Твой Дух силен это сделать, и поэтому просим Тебя, вот даже сейчас, когда мы будем говорить об этом, Ты наполни наши сердца собой, Ты помоги, Господь, нам лучше понимать Тебя, понимая Твое Слово. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Я сразу хотел в самом начале вас попросить об одном очень важном деле. Некоторые братья здесь проявили инициативу по отношению того, чтобы нам после этой конференции оставить какую-то память. Вот. И предложили сфотографироваться всем братьям, кто из русскоговорящих стран или мест, или кто говорит по-русски, в общем. Предложили сфотографироваться сразу после этой сессии. То есть в 4 часа мы сразу выйдем вот туда к знаку. Перед церковью там стоит знак Grace Community Church. И вот брат Михаил, он у нас это дело организует. Он найдет, кто сфотографирует, уже нашел. Вот.
Есть один брат, у которого хороший аппарат. Если у кого-то еще есть хороший аппарат, чтобы сфотографировать, пожалуйста, подойдите.
К нему подойдете, да? Хорошо. Хорошо, друзья, и мы приступим к нашему вопросу. У нас достаточно много материала сегодня, о котором я хотел бы поговорить, о котором нужно говорить, поэтому я попробую остановиться, может быть, на самых важных вещах, на самых важных темах. Как вы уже, наверное, помните или слышали, может быть, от своих родителей, возможно, уже кто был здесь на семинаре, который Саша Гуртаев проводил, в русском народе, в русском евангельском христианстве вопрос безошибочности Писания никогда не стоял. И причина, почему он не стоял, заключается в том, что мы все с молоком матери впитали то, что Библия – это Слово Божие. Для нас никогда эти либеральные теории они не составляли какого-то серьезного вызова. Вот. И поэтому, когда мы говорим с большинством, подавляющим большинством русскоязычных или славян, пасторов, служителей, верующих, подавляющее большинство, они быстро дадут ответ. Безошибочно Писание, конечно. И казалось бы, все хорошо, мы торжествуем, уверенно опережая в своей верности Христу Запад и все те проблемы, которые есть на Западе. У нас нет либералов, у нас нет женщин-пасторов. Конечно же, мы очень далеки от того, чтобы признавать гомосексуализм нормальной практикой. Вот, и у нас это даже на законодательном уровне закреплено. Многие, во всяком случае, имеют вот такой дух уверенности. Но если мы посмотрим на эту тему немножко более внимательно, мы увидим, что не все так просто. И вот я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на эту реальность для того, чтобы очертить те точки, в которых нам угрожает опасность. Если вы наблюдаете за тем, что описано в Священном Писании, и тем, что происходит в истории, то, наверное, можно сделать такой вывод, что дьявол, будучи очень агрессивным, очень опытным, очень тонким врагом, он всегда находит самые слабые точки для того, чтобы атаковать душу, атаковать церковь, атаковать христианство в целом. И поэтому нам очень полезно знать наши слабые точки для того, чтобы мы могли немножко плотнее посмотреть или позаботиться о защите именно в этих точках, для того, чтобы нам где-то не попасть в проблемы, которых мы не ожидали. Термин «безошибочность» означает отсутствие ошибок, а значит соответствие истине. И вот здесь мы приходим к первому вопросу. Помните знаменитый вопрос: что есть истина? То есть, когда мы говорим о том, что Писание безошибочное, оно значит соответствует истине, здесь перед нами возникает вопрос, который когда-то задал Пилат. Но если вы посмотрите внимательно, то вопрос, который задают сегодня, произнося слова «что есть истина», отличается от вопроса, который задавал Пилат 2000 лет тому назад. Когда Пилат задавал этот вопрос, он, в принципе, не сомневался в том, что истина существует, он только не знал, где она. Когда сегодня люди задают вопрос, что есть истина, речь идет о самой природе истины. И вот именно с этой стороны и где-то находится вот эта точка, которая наиболее опасна для нас сегодня. Говоря об этом, мы не можем не отметить такой факт, что на вопрос, что есть истина, всегда существовали разные ответы в восточном и в западном мире. Восточный, находящийся под православным влиянием, это очень общее утверждение. И западный, который находился под католическим влиянием, эти два мира имеют разную систему мышления. Правда, очень интересная деталь. Сегодня, как сегодня западный мир приходит в эпоху постмодернизма к некоторым вещам, которые были очень характерны для восточного мира. Мы посмотрим на это явление. Для того, чтобы определить или прийти к какому-то конкретному выводу по этой теме, я предлагаю вам рассмотреть этот вопрос в двух плоскостях. Сначала мы посмотрим на понятие истины в православии, вот, и потом посмотрим на вопрос истины или ее понятия в Священном Писании, каким образом Священное Писание представляет. Говоря об истине в православии, здесь то же самое. Важно отметить две грани. Формально православные утверждают, что они верят в безошибочность Писания, но при этом у них есть две ключевые проблемы. Первая проблема – они не верят в достаточность Писания. Один очень серьезный вопрос. И вторая, не менее важная проблема – они умаляют или на каком-то этапе даже отрицают объективность Священного Писания. Мы посмотрим на эти две точки сегодня для того, чтобы иметь общее представление о той среде, в которой нам приходится жить и нести служение. Если вы помните ключевые принципы реформации, с чего они начались? Помните главный принцип «только Писание»? Это неспроста принцип «только Писание» стоит впереди принципа «только вера», «только благодать», «только Христос» и «вся слава только Богу». Вы помните историю Лютера, его терзания, его попытки освободиться от греха, его разные методы, способы, как он пытался этого достичь, и потом, где он нашел ответ? Он нашел ответ в Писании, изучая послание к римлянам. Поэтому, если говорить о западной реформации, то западная реформация, она напрямую связана с изменением или уточнением взгляда на Писание, на Библию. Это не просто удачная подборка слов, только Писание. Это чрезвычайно важный принцип, который лежал в действительности в основании реформации. Причина, почему этот принцип стал очень важным, заключается в том, что и в православии, и в католицизме церковь стоит над Писанием. То есть, когда мы говорим о идее откровения божественного, католицизм или в православии, то там есть вполне определенная позиция, в которой Писание чтится очень высоко. Но оно по нескольким фронтам подчинено церкви. В какой форме конкретно? Конкретно Писание представляется и в православной, и в католической картине частью предания. То есть Дух Святой говорил всегда к церкви, Он продолжает говорить к церкви. На определенном этапе истории церкви Он особенным образом сказал, и получилось Священное Писание. Но Священное Писание, оно находится, это часть общего предания. Когда мы говорим о предании, то речь идет о совокупном или обобщенном духовном наследии церкви, которое имеет очень высокий статус как в православии, так и в католицизме. Указывая на то, что церковь содержит в себе саму жизнь Иисуса Христа, именно отсюда они исходят, православные и католические богословы, они приписывали церкви, ее иерархам и ее духовному опыту авторитет, практически равный авторитету Писания и даже превышающий его. Несколько цитат для того, чтобы мы могли быть неголословными. Владимир Лоский, известный православный богослов, пишет, «Церковь могла бы обойтись даже без Писания, но не может существовать без предания». Сергей Булгаков. «Церковь была способна существовать в свои лучшие времена без написанного слова. В определенной степени это продолжается и сегодня». О чем он говорит, что он имеет в виду, что Священное Писание или Новый Завет в его завершенном виде появился к концу первого столетия, когда были написаны последние книги Нового Завета. А ведь церковь-то возникла 70 лет до того или там 60 лет до того. Вот, и по этой причине вот они используют этот аргумент и говорят буквально такие вещи. Еще один православный богослов Георгий Флоровский, он пишет следующее. Мы не можем утверждать, что Писание самодостаточно. Это не потому, что оно не полное или не точно. Заметьте, нет отрицания безошибочности. Или имеет какие-то недостатки. Но потому, что Писание в самой своей сущности не притязает на самодостаточность. Если мы называем Писание самодостаточным, то мы только подвергаем его субъективному произвольному толкованию, которое отрезает его от священного источника. Заметьте, Писание отрезается от священного источника. Писание дано нам в предании, вот священный источник в их мысли. Это жизненно важный формирующий центр. Церковь, как тело Христа, духовно стоит первой или выше и полнее, чем Писание. Итак, в православном менталитете церковь рождает истину, то есть Бог действует через церковь, рождая предание, также через церковь родил Писание и через церковь продолжая развивать Писание, предание. Теперь церковь охраняет истину, то есть церковь, именно церковь, по их мнению, она отделила святое от несвятого, когда она установила канон. По учению католиков и православных, именно церковь имеет, именно авторитетом церкви был установлен канон. И третье, они говорят, что церковь интерпретирует истину. То есть вне церкви невозможна правильная абсолютная интерпретация. То есть она вне церкви будет обязательно искаженной. Очень интересно, что православие имело существенное влияние на русский народ вообще. Если вы помните, то когда здесь говорили о 140-летии, а не здесь, на другом совещании был, собрании был недавно, говорили о том, что в следующем году будет 140 лет перевода русской Библии. Вы помните, когда перевели русскую Библию? 140 лет назад. То есть в 1876 году. Вот. А когда, с каких пор православие существует в России? Примерно 900 лет до того, да? Это означает, что на протяжении 900 лет православие существовало без того, что Священное Писание было распространено. Известная историк Марина Каретникова, она пишет следующее. «Православие заполонило Россию множеством монастырей и келий, в которых тысячи монахов искали спасение своим собственным душам. Но православие не дало народу одного – познания Библии». То есть это, опять-таки, мы могли бы углубляться и представлять больше документов на эту тему. Но, в принципе, в рамках нашего времени, которое отведено, этого, я думаю, достаточно. Что же заменило Священное Писание? Или что было основой? Если вы помните, православие пришло в Россию, и оно в России смешалось с существовавшим уже на то время язычеством. Получилась такая смесь мистицизма, суеверия, обрядности, традиционности. И именно они-то и взяли на себя, именно они стали играть вот эту связующую роль всего православия. Именно они чаще всего и подсознательно воспринимаются как жизнь, как дух православия. Что-то такое, что живет в народе, где-то несознательно и подсознательно. То есть у большинства православных богословов и иерархов они свободно, абсолютно свободно строили свое богословие на опыте, на каких-то духовных достижениях тех людей, которые прошли впереди их, и они не имели никаких проблем с этим. Причина та же самая. Предание для них играет роль авторитета и иногда даже большего авторитета, чем Священное Писание. Считая, что церковь в самой себе содержит саму жизнь Христа, православные богословы приписывали духовному опыту церкви авторитет, равный авторитету Писания, как мы уже сказали. Итак, православие в своей сути не рассматривает Писание как авторитетную истину, достаточную для спасения христианской жизни. Православие видит Писание как часть предания, наделяя большей авторитетностью церковь. Итак, это первое. Да. Сейчас он, наверное, пробудится, я надеюсь. Да, вот. Итак, мы коснулись первого вопроса – православного отношения к Писанию. Теперь давайте сделаем еще один шаг немножечко глубже. Мы попробуем проанализировать православное отношение к самой истине, то есть к понятию истины. Что это такое? Как я уже сказал в самом начале, одна из проблем православия заключается в том, что они считают Писание недостаточным, то есть не верят в достаточность Священного Писания. И второе, они не воспринимают истину объективно выраженной. То есть у них всегда вот какое-то облако тумана. У них они сознательно отсутствуют размышлять в категориях пропозиций, то есть тем, чтобы можно было взять и выразить истину в словах, объективных предложениях, объективных идеях, которые коммуницируются словами. Опять-таки, продолжая мысль или перекликаясь с тем, о чем говорил Ал Моллер вчера вечером, очень распространено убеждение в том, что слова неадекватны. Человеческий язык, он просто не способен перенести всю ту красоту, все благоухание Бога, все его великолепие. И поэтому язык, мы просто не можем его наделять таким авторитетом. Существует что-то, движущееся рядом с буквой, рядом с текстом. И вот это они называют жизнь. Как уже было упомянуто, уникальный менталитет и характер русского народа, его богословские предпочтения, политические, социальные взгляды развивались в условиях продолжительного господства Русской Православной Церкви. Под влиянием своих многовековых традиций и менталитета, наполненных мистицизмом, суеверием, русское православие способствовало формированию восточной склонности к коллективному мышлению, а также к своеобразному восприятию истины вообще. Я имею в виду в народе вообще, не только у иерархов, не только у некоторых людей, а это массовое явление. И вот в этом вопросе наблюдается существенная разница между православием и католицизмом. Хотя обе эти деноминации, они преуменьшают место истины Писания в общей системе ценностей, католицизм и православие существенно отличаются друг от друга в этом отношении. Римский католицизм развивается на почве более рационалистичного подхода к жизни вообще. Если вы изучали когда-то историю католицизма, вы, наверное, помните, что там были такие мыслители, как Франциск Ассизский, как Ансельм. Это более рационалистичные, более гуманистично ориентированные умы, которые были еще давно-давно. Кстати, некоторые православные, с кем мне приходилось иметь диалог на эту тему, они как раз именно это и считают самой большой проблемой католицизма и своим преимуществом, когда они говорят, у нас не было Франциска Ассизского. Они говорят о том, что мы никогда не пошли по рационалистическому пути восприятия Писания. И они считают, что именно это и привело католиков к протестантизму. К тому, что протестанты, они стали рационально, вернее, католики или некоторые их части, они стали рационально осмысливать свою веру, и они пришли к необходимости отрицания всего иррационального в пользу более объективного, то есть объективно выраженного текста Священного Писания. То есть, когда мы говорим о этом явлении, то мы можем прийти здесь вот к такой картине. То есть, истина в католицизме, она определяется церковью или магистрат, или вот этот комитет по догматике. Это вот та верхняя часть церкви, которая определяет, что есть истина. Или, в конце концов, Папа Римский, который имеет право говорить экс-катедра. Но заметьте, будь то это магистрат, будь то это Папа Римский, они всегда говорят объективные вещи. То есть они определили, и они говорят, истина вот это. Опять-таки, это западный склад ума, западный менталитет. Когда мы говорим о православии, то православие говорит о том, что авторитет принадлежит не Папе Римскому, а Церкви, телу Христову. Это значит, как они это выражают или как они называют, они используют такой термин «соборность». Слово «соборность» – это слово, которое ясно происходит от слова «собирать». Очень трудно, конечно, понять, что же это до конца значит, что же в конце концов под этим термином стоит. Известно, что оно было популяризовано в XIX веке известным русским антизападным богословом Алексеем Хомяковым. И так как православная церковь, она стала ведущей в православном мире, то этот термин, он перекочевал и дальше. То есть, этот термин уже не только русский. Его используют в православии очень широко. Смысл этого текста в следующем, примерно, термина в следующем. Они говорят о общей идее совокупного согласия или внутреннего мистического единства внутри тела церкви. То есть внутри церкви существует такое мистическое единство. Что это практически означает? Практически они говорят то, что истина определяется не соборами, а истина живет в умах людей, христиан. Мистически живет. И они приводят пример. Они говорят, посмотрите, был иконоборческий собор, принял одни решения, а потом отменили его решение. Почему отменили решение? Потому что эти иерархи, они в действительности не в достаточной степени услышали голос Божий. А народ услышал. И народ, в конце концов, оказал влияние на иерархов. Иерархи собрались и пересмотрели свои решения. Та же самая картина, то есть Писание является частью предания, которое охраняется, регулируется, направляется преданием. Один специалист, западный специалист по православию, Дональд Фарбейрн, он вот такое мнение, очень точное, на мой взгляд, или такая оценка и термина или явления соборности, он говорит следующее. В православном понимании группа епископов не собирается на собор с целью определить, что есть истина. Они собирают для того, чтобы услышать истину и провозгласить ее. То есть мистический элемент собирается, чтобы услышать истину и провозгласить ее. Ни одно решение собора не имеет силу лишь из-за того, что оно было принято группой собравшихся епископов. Скорее, сообщество веры. Церковь как единое целое принимает или отвергает решение своих епископов. То есть православный склад ума, он по-другому рассматривает саму идею истины, саму идею авторитета. Если западная идея объективной истины, она связана с пропозициональными выражениями, то есть это ясные, объективные выражения, утверждения какие-то, то здесь мы сталкиваемся с таким субъективным, относительным, таким гибким типом авторитета, который состоит в общем из коллективного опыта большой группы людей, коллективный религиозный опыт внутри большой группы людей. И в большой степени это различие, оно основано не столько на богословских позициях, сколько на различиях между восточным и западным складом ума. Западный ум, он пытается везде найти рациональное понимание. Восточный ум, напротив, он нуждается в том, чтобы почувствовать, чтобы пережить эти вопросы, прежде чем они будут обоснованы. Известный человек в истории России, архиепископ Сергий Старогородский, в своей книге «Православное учение о спасении» он подчеркивает, что истинность того или иного мировоззрения, она может быть определена только на основании его жизни, не на основании аналитики, а на основании экспириенса, опыта. Вот что он пишет. «Жизнь служит лучшим инструментом для установления или проявления действительного мировоззрения человека, конкретной философской системы, а также для оценки этого мировоззрения». Своей основой православие, оно иррационально, мистически ориентировано и антииндивидуалистично. Заметьте, здесь обязательно нужно тело, то есть массовое. Индивидуум не может прийти к истине. Он обязательно нуждается вот в общем, в теле, то есть тело Христово. Православный богослов Флоровский, которого мы уже цитировали, он выражает эту позицию следующим образом. «В церкви нет и не может быть никакого внешнего авторитета. Авторитет не может быть источником духовной жизни. То есть что-то авторитетное, что существует извне, говорит к церкви, невозможно. То есть оно должно только жить внутри церкви». Вот то, о чем мы уже говорили несколько раз. И, как я уже сказал, такой подход, он отражает типичное восточное отношение к жизни по духу, а не по закону. Возможно, вам приходилось, здесь мы уже немножечко ближе подходим к нам, и что-то примерно узнается где-то в суть того, кем мы являемся. Возможно, вам приходилось слышать вот эти выражения, что нам нужно по духу, не по закону. Вот это типично восточный склад ума. И мы, конечно же, мы никуда не можем деться от этого. Это кто мы есть. Мы люди, даже если я смотрю на наших братьев, которые в моей церкви, молодежь, которая выросла здесь уже, которые говорят по-английски намного лучше, чем по-русски, я вижу все равно по складу ума, они все равно славяне. Это то, кто мы есть, это часть нашей природы, нашего опыта. И вот когда мы говорим о нашему отношению к пропозиционной истине, то есть истина выражена в словах, предложениях, абзацах и утверждениях ясных. Когда мы говорим об этом, то у русских где-то внутри, на подсознательном, природном уровне существует недоверие к писанному закону. Помните пословицу «закон – это дышло, куда повернул, туда и вышло». То есть существует закон, он издавна существовал, но всегда более важным правилом является: вот приедет барин, барин нас рассудит. Более того, многие годы в советской действительности они еще больше подтвердили этот факт, что закон, в принципе, является инструментом для правящей элиты, инструментом достижения своих целей. И опять-таки, это где-то глубоко внутри нас. Если вы посмотрите на себя самого, и вы увидите, что вы не человек закона. Нам с законом, мы закон – это рамки какие-то для нас. Закон тесен для широкой русской души. Вот почему, когда останавливает на дороге водителя русского, он пытается решить, договориться. Это всего лишь маленькая деталь. Но это действительно наше мышление, это то, кто мы есть. Это общепринятое отношение к закону оказало свое влияние и наше восприятие библейских истин, богословских принципов разных. То есть мы говорим о том, что Священное Писание непогрешимо, оно безошибочно, это точно. Но когда мы конкретнее посмотрим на то, как мы относимся к Священному Писанию и какую роль оно играет в нашей жизни, мы видим опять-таки, что здесь не все так гладко, как кажется с самого начала. Если посмотрим на протестантскую реформацию, то вы помните, что она родилась в богословском споре. Это был богословский спор, когда Лютера вызывали на эти все синоды, где он защищал позицию, когда он говорит «на том стою и никак иначе». Вот, смотрите, эти принципы «sola scriptura», «sola gratia», «sola fidei», «sola Christus» и «sola Deo gloria». Вот это основа протестантской реформации Запада или западной реформации. Когда мы говорим о принципе «sola scriptura» или только «писание», этот принцип лишил католическую церковь власти и статуса как генератора истины, как хранительницы, как интерпретатора истины. Реформаторы выдвинули очень важный принцип – «писание толкуется писанием». То есть не обязательно нужно папу римского иметь, чтобы толковать писание. Практически это означает, что непонятные места или менее понятные места Писания толкуются в свете более понятных мест Священного Писания. Но так как реформация имела место только на Западе, в России ее не было, то когда мы говорим о процессе возникновения евангельской церкви на Востоке, мы имеем дело совершенно с иным явлением. Действительно так. Если вы проследите историю возникновения и развития евангельской церкви в России или в Российской империи, вы можете ясно увидеть корреляцию или связь между переводом, распространением Писания и возникновением церкви. Чем больше Писание распространялось, тем быстрее церкви возникали. Помните, служение «Книгонож» было очень сильно распространено. То есть, действительно, там есть связь. Но если вы посмотрите на первые документы, так скажем, первые предвестники богословских утверждений российского братства, то вы увидите, что там больше речь идет о несогласии в моральном плане с образом жизнью православных. Там больше было возражений или точка спора была в вопросах праведной жизни, благочестия. Нам нужно иметь более благочестивую жизнь. Это была более важной, это было более важной точкой. Жизнь, в кавычках, и дух в русских церквях имеют больше значимости, чем объективно выраженная пропозиционная истина. Пропозиционная истина считается неадекватной или недостаточно адекватной, чтобы обладать абсолютной и достаточной авторитетностью. Это существенно изменяет отношение к безошибочности Писания. Писание признается безошибочным, но больше в духе, чем в букве. Вот как пишет об этом диакон всея Руси Андрей Кураев. В православном опыте сокровенную жизнь церкви составляет не то слово, которое воплотилось в слова Писания, но то слово, что стало плотью и продолжает пребывать в плоти Евхаристии. Христос в Писании и литургии, конечно, один, но очень важно помнить, что все же не только посредством книг Спаситель пожелал входить в жизнь людей. Слова Христа «Я с вами во все дни» можно ли понимать столь узко, чтобы видеть в них обещания типа «книги обо мне будут с вами во все дни, и они будут напоминать вам обо мне»? По слову апостола Павла, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Основание церкви и христианской жизни – Христос, а не Библия. Слышали этот аргумент уже на этой конференции несколько раз. Основание, но в баптистском учебнике догматики Священное Писание достаточно для полноты духовной жизни человека. То есть он с сарказмом говорит об этом. Мне всегда казалось, что для полноты духовной жизни нужен сам Бог, а не слово о нем. Понятна логика, да? То есть Священное Писание недостаточно для того, чтобы нам дать жизнь. Жизнь важнее. Жизнь рождается самим Христом, а не Библией. Не словом о Христе. Георгий Флоровский прямо говорит об этом немножко более так конкретно. Говорит следующее. Мы можем сказать, что Писание есть богодухновенная схема или образ, icon истины, но не сама истина. Подобные мысли мы можем часто услышать и прочитать, к сожалению, у некоторых русскоязычных служителей. У меня есть ряд цитат из нескольких евангельских служителей, и я, не знаю, то ли по малодушию, то ли по мудрости, решил не ставить здесь имена этих людей. Но они у меня есть, задокументированные, есть книжки, которые... Вот мы читаем цитату из учебника, один учебник, написан братством Совета Церквей ЕХБ. Следующее. Надо всегда помнить, что истинная церковь – живая церковь. Ее прежде всего характеризует жизнь, а не вероучение. Жизнь в церкви поддерживается Словом Божьим. Христиан влечет друг к другу именно проявление жизни. Только единая жизнь делает единым организмом. Когда же она отходит на задний план, а люди все еще стремятся сохранять единство, тогда начинается усиленная работа над созданием четко выраженного вероучения, чтобы при помощи его устранить возникшие неустройства. Хорошо иметь вероучение, неплохо, но оно должно быть продиктовано жизнью во Христе, а не наоборот, вероучением возбудить жизнь верующих. Если христиан не соединяет жизнь, полученная от Бога, то этого не сделает и вероучение. Заметьте, как перекликается идея. Идея, в принципе, та же самая. Я понимаю этого брата. Я понимаю, что он говорит. Он хочет сказать, что мы можем зациклиться только на академизме, а нам нужна жизнь, которая рождается из истины. Но заметьте, как здесь все становится с ног на голову. То есть очень такой серьезный элемент, который, на мой взгляд, он достаточно сложный. Кстати, американский меннонит Вальтер Завадский написал книгу, которая называется «Евангелическое движение в СССР после Второй мировой войны». Она давно была написана. И вот он очень интересно свое впечатление говорит о баптистах русских. Он говорит следующее. «Богословие для них не столь важно, как богослужение». То есть он наблюдал, и он говорит, что вот само богослужение важнее, чем богословие. И это, опять-таки, часть нашего менталитета. Я не говорю о том, что Запад хороший, Восток плохой. Я говорю о том, что мы должны видеть те точки, которые дьявол может использовать для того, чтобы свою разрушающую работу привносить. Вот еще есть один учебник, который позиционирует себя как инструкция для пасторов в отношении того, как себя вести. Разные вопросы пасторской жизни или жизни церкви в ней освещаются. Что удивительно, в этом учебнике я не нашел ни одного упоминания о, не говоря уже о непогрешимости Писания, вообще о важности Священного Писания как, знаете, как библиологической доктрины. Но зато там есть очень интересная часть. Слушайте, Библия, Евангелие, Новый Завет и другая христианская литература являются нашими святынями. Мы должны обращаться с ними уважительно, аккуратно. Бросание, разрывание, пренебрежительное отношение и вытаптывание их страниц является богохульством над святынями. Это выражает презрение не только к произведениям, но и к автору. Не знаю, может, ему приходилось сталкиваться с какими-то такими изуверами, которые вытаптывали и разрывали Библию. Но и это, в принципе, правильно. Не надо топтать Библию. Зачем же ее топтать? Но есть намного более важные вопросы. Вот, скорее всего, что там не говорится, более важно, чем то, что говорится здесь. То есть это общая тональность, в которой мы живем. Но когда мы говорим, вот если бы мы остановились только на этом, это полдела. Это то, что, ну вот есть, но мы такие, но никуда не деться. Мы же просуществовали уже до сих пор, и дальше, Бог даст, проживем. Проблема осложняется тем, что сейчас на эту почву приходят новые учения разные, которые паразитируют именно на этой точке. Одним из таких учений является неортодоксия. И когда мы говорим неортодоксия, ну это где-то там, далеко на загнивающем Западе. Вот у них там неортодоксия. Я вам приведу цитату из статьи преподавателя одной известной семинарии. Опять-таки, я упускаю имена, и просто по малодушию давайте посчитаем, или по мудрости, как вы считаете. И то, и то, Виктор Семенович говорит. Так вот, что говорит этот человек? Он пишет следующее. Нам нужен новый, свежий взгляд на Библию для ее понимания и для того, чтобы показать ее значение другим. Необходимо указать, что Библия и христианское сообщество связаны друг с другом. Со времени реформации возник разрыв между Библией и церковью. Протестанты хотели сделать с Библией что-то наподобие того, что католики сделали с авторитетом Папы Римского. Это очень серьезное заявление, потому что именно оно используется православными в обвинении протестантов. И это мы сейчас слышим от из уст преподавателя, известной, действующего преподавателя в действующей семинарии. Он продолжает. Они, или лучше сказать, мы все еще придерживаемся тенденции, которая превращает Библию в набор непоколебимых истин, которые были даны в прошлом на все времена. Мы желаем, чтобы она стала внешним авторитетом, которому легко подчиняться, не раздумывая. Мы склонны преуменьшать роль сообщества веры. И что даже более опасно, мы склонны забывать, что церковь, так же, как и Библия, станет живой только тогда, когда Святой Дух сделает их живыми во внутреннем мире человека. Это уже слово в слово позиция Карла Бартха и того, что известно как неортодоксия. Опять-таки, это первая проблема. Вторая проблема, которая надвигается еще более агрессивно, это проблема постмодернизма. Вы уже слышали здесь, на этой конференции, о появляющейся церкви, которая так и не появилась. Вот у нас она пытается появиться. Вот у меня есть книжка, которую мне привезли буквально на прошлой неделе. Ее написал Роман Солови. Она называется «Появляющаяся церковь». Я прочитал несколько глав отсюда и просмотрел ее всю от начала до конца, я обнаружил, что подавляющее большинство, так скажем, лидеров движения Emerging Church или появляющейся церкви представлено здесь в очень даже положительном свете. Вот что пишет автор этой книги. Опять-таки, я его поставил, он пятидесятник, он ну, наш, не знаю, наш или наш, но... Ну, чтобы вы знали.
Без последствий,
да. Вот. Здесь он пишет следующее. Общая оценка в послесловии этой книги. Позитивная черта новых церквей в их откровенной оценке современного состояния евангелического протестантизма, а также готовности к переосмыслению его устоявшихся практик и убеждений. То есть он говорит, это положительная черта появляющейся церкви. И вот среди таких новшеств, переосмысления практик и убеждений, он приводит несколько. Вот один из примеров. Вместо прежнего взгляда на истину, как на объективную категорию, новая рациональность предлагает посмотреть на истину, как на продукт общины, который сформировался с помощью лингвистических средств. Заметьте, как это перекликается с православием и с неортодоксией, где истина рождается телом, общиной. Здесь, конечно, он добавляет западный вариант с помощью лингвистических средств. В другом месте он положительно освещает или представляет позицию известного человека здесь на Западе Роберта Белла. Может быть, слышали Роб Белл, который написал книгу «Love Wins» или «Любовь побеждает». Ее, я слышал, перевели даже на русский язык недавно. Это человек, который отрицает вообще существование ада. Вот как он его представляет. Роберт Белл также говорит о том, что Библия полезна прежде всего не как фактическое откровение о реальных Божьих действиях в истории, а в качестве метафоры, которая помогает нам понять собственный опыт. Белл считает, что Библия в первую очередь не Слово Божье, а выражение духовного опыта Божьего народа на протяжении столетий. Истину можно найти только через общину в контексте ее повествования. Понимаете, да? И эта книга уже в книжных магазинах. И она, вот здесь я вам не скажу имя известного человека-баптиста, который ее здесь рекомендует, эту книгу. То есть это намного быстрее и дальше, чем мы думаем. Алексей Васильевич, подойдите, я вам покажу это имя. Итак, две вещи, братья, две вещи. Да, вот еще один, кстати, элемент. Еще один элемент, добавим к этому еще одну вещь, на которую у меня совсем уже нет времени. Это прагматизм. Мы говорили о... Первое – о неортодоксии. Говорили сейчас о постмодернизме и идее появляющейся церкви. Несколько слов о прагматизме. Что такое прагматизм? Прагматизм – это когда истина определяется тем, что работает. Не писанием, а тем, что работает. Вот еще интересная цитаточка из одной интересной книженции, которую я прочитал. Тоже это рекомендация пасторам. Баптистская книга, баптистский автор. Он говорит о служителе, который упал в грех блуда. Он говорит, если церковь желает восстановить такого служителя, тогда для этого служителя открыто признать, что нужно открыто признать, что он не подходит для этого положения. Затем руководство братства должно предупредить церковь о том, что Бог запрещает таким людям быть служителями. После этого... Если церковь остается единогласной в решении восстановить такого человека в служении, это их право. Однако человек, подобный этому, всегда должен помнить о своем падении, ибо беззаконие мои сознаю, и грех мой всегда предо мною. Заметьте, это один из элементов, который вот, ну, по простоте такой нашей русской. В общем, нельзя, но если сильно хочется... Понимаете, да? Да. То есть, если мы говорим об истине в православии, то есть две проблемы. Отрицание достаточности Писания и умаление объективности истины. И мы видим, как обе эти проблемы, они унаследованы нами в той или иной степени. Второе. Истина в Священном Писании. Я не так много об этом буду говорить, потому что об этом много уже говорится здесь на конференции, но все-таки один текст я хотел вместе с вами разобрать чуть детальнее. Евангелие Иоанна, 20 глава, 31 стих. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Друзья, вот этот один текст, он сам в себе полностью разбивает все эти теории, о которых мы только что говорили. Как он это развивает? Первое. В этом тексте содержится факт, что истина Евангелия выражена объективно. Ну, конечно, действительно, друзья, это точно. Христос пришел на землю, и написано, и Слово стало плотью. То есть Христос является воплощенным Словом. Именно об этом говорят православные. Именно об этом говорят Emergent Church или появляющаяся церковь, что нам нужно иметь контакт с самим Христом, а не со своим Словом. Но это очень ошибочная позиция, и ее очень просто продемонстрировать. Когда мы говорим о Христе, почитайте внимательно все то, о чем говорит Христос. Я вам предлагаю несколько стихов. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое». Заметьте, Иисус Христос сам является Словом, и теперь это воплощенное Слово произносит пропозициональное Слово. когда он говорит «слушающий слово мое», он говорит о словах, которые имеют лексическое значение, смысл, которые выстроены в предложение, в структуру, и которые являются пропозициями, то есть утверждениями определенными. И вот сам Иисус, это воплощенное слово, он говорит, истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, не просто мистически соединяющийся со мною, и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную. Или еще один текст, 8 глава Иоанна, 26 стих. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Сегодня вы слышали замечательное объяснение действия Духа Святого. Помните, как речь идет о том, что Христос получил от Бога. Он получил от Бога Слово. Он говорит, не поняли, что Он говорил им об Отце. И так Иисус сказал, когда вы вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что я ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец, так и говорю. То есть Иисус получил от Бога истину, которая выражается в словах. Воплощенное слово говорит пропозиционное слово. И именно это пропозиционное слово, оно и генерирует жизнь. Еще один текст. Иисус молится о своих учениках, Иоанна 17, глава 2 стих. «Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». В чем заключается вечная жизнь? «Сия есть вечная жизнь, да знают тебя, истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Очень точно. Теперь смотрите, что он говорит. «Как знают тебя? Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Заметьте, как вся миссия Иисуса Христа – она висит на вот этом факте слов, которые он принял от Отца и передал ученикам. И они приняли и уверовали, что ты послал меня, и познали Отца, и поэтому имеет жизнь вечную. В этом логика Иисуса Христа. Итак, это первое. Мы говорим, истинное Евангелие в Евангелии выражено объективно. Второе. Истинное Евангелие достаточно для спасения. Опять-таки, это то, что мы видим в этом тексте. Смотрите, сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Обратите еще раз внимание на это слово «написано». Что написано? Христос написан? Нет, слово написано. Написаны буквы, слова, предложения. Написана объективно выраженная пропозиционная истина. И он говорит, вот это же написано для чего? Чтобы вы уверовали. То есть истина, выраженная в тексте Евангелия, достаточно для того, чтобы люди спаслись. Это главная цель Евангелия. Кроме того, очень интересный элемент. На протяжении всего Евангелия апостол Иоанн очень часто пользуется словом «свидетель», «свидетельствовать», «свидетельствует». И когда он использует это слово, он использует греческое слово «мартурия» или «мартурео» глагол. Это очень интересное слово. Это слово, которое переводится как конкретная объективная информация, представленная как доказательство чего-то. Это слово использовали в юридической практике. То есть этого свидетельства, это не просто кто-то кому-то что-то сказал. Петр говорит об этом, не хитросплетенным басням последует. Это другой тип свидетельства, хитросплетенные басни. Свидетельство, о котором Иоанн говорит, это юридически допустимое свидетельство. Заметьте, как много он использует эти слова. Опять-таки, у меня нет времени здесь сейчас все их анализировать. Он не был свет, об Иоанне сказано, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете в юридическом смысле этого слова. 15 стих. Иоанн свидетельствует о нем. Иоанн 1:19. И вот свидетельство Иоанна. Иоанна 19, глава 35 стих. И видевший засвидетельствовал. И истина свидетельство его, он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили. То есть заметьте, как характер самого Евангелия, говорит об объективности. Он говорит о доказуемости явлений. 21 глава. «Сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его». То есть весь характер этого текста, вернее, характер Евангелия, он представлен как объективная истина. Об этом же самом вы можете прочитать и в Евангелии от Луки. Очень объективный подход, нет времени сейчас читать. Во втором послании Петра, 1 глава, 16-17 стихи и так далее. И последнее. Истины Евангелия достаточно для жизни. Помните вот эту дилемму, что просто буква не способна жизнь дать. Так вот, Священное Писание, оно говорит не так. Смотрите, это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь. В действительности, только Слово, только истина Священного Писания и способна-то дать жизнь. Все наши чувства, все наши желания, они напрямую связаны с тем, как мы мыслим, с нашей системой ценностей. Вот почему Бог и воздействует на нас прежде всего через истину. Поэтому погружение в истину Божьего Слова – это единственное средство, которое действительно может принести с собой жизнь и утверждать ее. Первое послание Петра 1:22-25. Помните, как здесь представлена истина, что мы рождены от истины. Иоанна 6 глава 67 стих. Помните, апостол Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни. Иисус связывал с действием своего слова радикальную трансформацию своих учеников. Посмотрите, он сначала говорит об учениках, я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. И потом что происходит? Я передал им слово твое, и мир возненавидел их. Почему? Потому что они не от мира. Заметьте, что слово сделало с ними? Они были от мира. Он передал им слово, и они теперь стали не от мира, до такой степени, что мир теперь их ненавидит. Всем очевидный факт. То есть жизнь приходит со словом. И дальше он здесь же говорит: «Освети их истиной твоей, слово твое есть истина». То есть настоящая жизнь может родиться только из Божьей истины. Помните, вера от слышания и слышание от Слова Божия. Я думаю, что на этом мы закончим сейчас. У нас нет сейчас времени, осталось буквально 2 минуты до того, как мы должны провести черту здесь. Я хотел буквально в двух словах подвести итог. Из моего опыта мне пришлось быть членом церкви в американских церквях, в разных. Вот. И я вырос в эти церкви, был в автономных церквях, много друзей во всех Беббеле. Вот. И сейчас совершенно другого типа здесь, в эмигрантской церкви. Я люблю славянское братство. Мне в нем легче, оно теплее, оно более комьюнити, более такое общности больше, меньше индивидуализма. Но вместе с тем я знаю, что славянское братство имеет свои слабости. И вот эти слабости, о которых мы говорили сейчас, это то, что реально может нам угрожать. И, наверное, самое большое, что нам нужно полюбить Божье Слово еще больше и молиться Господу прежде всего о своем собственном сердце, молиться о своих церквях и молиться о всем русском братстве, чтобы Господь сохранил нас от того, чтобы авторитет Его Слова никогда не размылся. Потому что только это сделает прочным нашу жизнь и наше служение. Давайте помолимся об этом. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту возможность сегодня посмотреть на нашу историю, посмотреть на то, кто мы есть в свете Слова Твоего. Господи, без Тебя мы абсолютно ни на что доброе не способны. И мы просим милости Твоей, Господи. Ты дал нам жить в этой очень интересной и ответственной точке истории. Яви, Господи, к нам милость свою. Помоги, чтобы сердце каждого из нас было подчинено истине Твоего Слова, чтобы истина Слова у нас, в нашем сознании имела авторитет. Чтобы мы искали Тебя, ища Слово Твое, через Слово Твое. Чтобы мы могли утверждать истину Твоего Слова в наших церквях. Чтобы истина Слова Твоего определила образ нашего мышления, образ нашей жизни. Благослови, Господи, каждую церковь, каждого служителя, всех, кто представлен здесь. Благослови все русское братство. Просим милости Твоей к нам. Во имя Господа нашего Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Еще две вещи, друзья. У нас там есть несколько дисков, вы можете взять, если кто-то хочет на выходе, братья вам предложат. И второе, не забудьте, что сейчас мы идем прямо туда, к знаку церкви, для того, чтобы сделать фотографию. Спасибо вам большое.
Антонюку передали пакет, и он должен ко мне подойти с миссией, передали за деньги,
okay, а я не могу его найти. Okay.
Скажи, что фотография, профессиональный фотограф, у него времени мало, чтобы все шли.
Братья, есть большая просьба. У фотографа мало времени. Он просит, чтобы быстрее мы пришли туда. Это первое. И второе. Кто видел, или если здесь есть Валерий Степанович Антонюк, его ищут, вот здесь что-то хотят ему передать. Спасибо.